Глава 10. Несколько лет назад Корвалис попал в относительно серьезную аварию. Он притормозил, а автомобиль следом за ним нет. Водитель набирал СМС-ку и смял ему багажник в лепешку. Задним числом удивительнее всего было вспомнить, как долго мозг восстанавливал картину событий. С точки зрения системы мозг-тело, все началось с того, что его ударил подголовник так сильно, что Корвалис затылком ощутил заклепки каркаса. Потом случилось много всего другого, и он отвлекся. Лишь примерно через час он ощутил боль в голове и нащупал на затылке большую шишку. Сейчас было нечто похожее. Время, когда Мэйв отправила сообщение, и слова «У меня только что отрубился Wi-Fi» ударили его по голове, но мозг сосредоточился на них не сразу. Корвалис легко нашел фамилию Мэйв Браден и ее адрес. Она жила в центре Моава в нескольких кварталах от офиса Canyonland Adventures. Вне зависимости от того, писала она из дома или с работы, от центра взрыва Мэйв отделяли всего лишь сотни ярдов. Некоторое время он бесцельно щелкал по сообщениям Мэйв в разных соцсетях. На Лайке и других платформах она регистрировалась под разными вариантами своего имени – Мэп, Мап, Мапф – и фамилии Брэден, О'Брэдейн. Благо, и другое было гельское, с простором для альтернативных написаний. Довольно обычная уловка. Человек не хочет светиться в соцсетях под своим именем, но знает, что ник должен выглядеть правдоподобно. Микки Маус или XY алгоритм зарубит, а Мапф О'Брэдейн пропустит. Мапф всего одной буквы отличается от Муав. Возможно, Мэйв заодно обыграла свое новое место жительства. Она родилась в Австралии, в Штаты переехала по каким-то семейным обстоятельствам, на которые смутно намекала, не раскрывая подробностей. Из-за врожденного дефекта ей еще в детстве ампутировали обе ноги выше колена. Почти все свои 29 лет она увлекалась греблей. У Верны, ее старшей сестры в Аделаиде, была третья стадия меланомы. Мэйв не просто так напоминала туристам про защиту от солнца. В какой-то момент Корвалис поймал себя на том, что читает статью о современных высокотехнологичных протезах по ее ссылке. Двое-трое его знакомых такими пользовались, и он как-то инвестировал в стартап, занятый разработкой еще более совершенных протезов. Так что у них с Мэйв случайно обнаружился общий интерес. Самолет летел над Биттерудскими горами в направлении юго-юго-запад. Корвалис открыл на телефоне карту и увеличил ее так, чтобы Сан-Хосе был в нижнем левом углу, Моав в нижнем правом, а Миссула сверху. Он отстегнул ремень и прошел на крохотный камбуз, где Бонни варила кофе. После взлета она сбросила туфли на высоком каблуке и надела более удобную обувь. Бонни глянула на него с легким недоумением. Туалет располагался в хвосте, а на камбуз пассажиру заходить было незачем. Режим безопасности на частных самолетах мягкий. Дверь кабины не бронированная, ее часто оставляют открытой, чтобы любопытный пассажир мог зайти к пилотам. Сейчас она была закрыта. Чтобы постучать, пришлось сделать над собой усилие. Корвалис собирался принять решение, которое никому не понравится. Он плохо умел вести себя в таких ситуациях, а главное, не любил оказываться в центре внимания. Так что он провел небольшую психологическую подготовку, которая за последние годы вошла у него в привычку. Вообразил Ричарда Фортреста, здорового и крепкого, как тот уверенно стучит в дверь. «Черт, Додж, ты бы и стучать не стал, просто вошел, поздоровался с Фрэнком и Ленни, пилотом и вторым пилотом, и сказал, что нужно». Бонни странно на него покосилась. Корвалис улыбнулся ей, затем постучался и открыл дверь. «Фрэнк и Ленни», — сказал он, — «по моей карте Моав примерно в том же направлении и на том же расстоянии, что Сан-Хосе. Значит, нам хватит топлива до Моава. Я хотел бы изменить план полета и лететь в Моав». Оба пилота предсказуемо глянули на него, как на сумасшедшего. Однако это было вовсе не так плохо, как он ожидал. Всегда самое страшное — решиться. «Моав — это где бомба взорвалась?» — спросил первый пилот Фрэнк. «Да, тот Моав». «Думаю, он закрыт», — сказал второй пилот Ленни. «В смысле, ФАА нас близко к нему не подпустит». «Вы это точно знаете, Ленни, или просто строите догадки, исходя из новостей и сообщений в соцсетях?» Ленни глянул на Фрэнка. «Ну, мы не связывались с ФАА, если вы об этом», — ответил Фрэнк. «Я попросил бы вас взять курс на МОАФ, составить план полета и посмотреть, что получится», — сказал Карвалис. «Если ФАА не разрешит нам посадку в МОАВе, возможно, мы можем пролететь над ним по пути куда-нибудь еще. Мне на самом деле нужно только посмотреть на город сверху». Фрэнк и Ленни переглянулись, Фрэнк кивнул. «Я этим займусь, босс», — сказал Ленни. «Окей, сообщите, как пойдет дело. Мне особенно интересны подробности того, как будет реагировать ФАА». Карвалис вернулся к своему ноутбуку и онлайн-трансляциям в Миазме. Там показывали, как большой армейский вертолет взлетает с одного из лас-вегасских казино. На подвеске болталось что-то тяжелое. Вертолет взял курс на ближайшую военную базу, сверхсекретный объект, где раньше испытывали атомное оружие. В Лас-Вегасе объявили отбой тревоги. Но тут же в новостях пошла онлайн-трансляция сходного инцидента на верхнем этаже строящегося небоскреба в Манхэттене. Эти кадры боролись за эфирное время с шокирующими съемками из МОАВа. Впервые с начала событий мы увидели фотографии чудовищно обгоревших жертв и дерганное видео, как их выгружают из вертолета. С наветренной стороны от МОАВа, за линией кордонов, блогеры на лошадях и внедорожниках зафиксировали повышенный уровень радиации. Крупные СМИ игнорировали, либо активно опровергали эти сообщения. Видимо, правительство запретило им сеять панику. Однако соцсети отлично справляются с распространением такого рода информации, так что запрет, по сути, не действовал. Кто-то, наконец, подобрался к МОАВу настолько, чтобы запустить над ним квадрокоптер. Совсем близко они подойти не могли из-за армейских кордонов и радиации, но видео разрушенного города им снять удалось. Низкая частота кадров, крупные пиксели, артефакты сжатия и тенденция камеры смотреть не туда в пыли и дыму – все это создавало ощущение cinema verite. Здесь сноска. Cinema verite. Дословный перевод на французский названия серии советских документальных фильмов «Киноправда» 1922-1924 года, выпущенных объединением «Киноки» под руководством Дзиги Вертова. Метод съемки документальных и художественных фильмов, цель которого – создать эффект максимальной искренности и естественности. Конец сноски. Которое его намозоленному глазу начинало казаться чересчур хорошим для правды. Внутренний мессенджер Лайка показывал, что Джейсон Крэп в сети. Джейсон был сисадмином в Нубиланте, а после продажи компании перешел в Лайк. Ему так и так надо было перебираться в Калифорнию из-за девушки. Карвалис щелкнул по значку видеокамеры под именем Джейсона. Через минуту с экрана уже смотрел Джейсон. Он сидел на постели своей девушки, подпершись множеством подушек, и, очевидно, держал ноутбук на коленях. Борода, озаренная розоватым утренним светом, в этом ракурсе казалась окладистой и роскошной. Джейсон не стал тратить время на приветствие. C+ вообще не злоупотреблял видеосвязью, а уж в такой день точно звонил не поболтать. Допустим, в МОАВе есть компания со своими веб-сайтом или вообще какой-то формой интернет-присутствия. — начал Карвалис. — Да. Сейчас она, надо думать, офлайн. Еще бы. Ладно, но давай на мгновение предположим, что мы не знаем почему. У нас есть два возможных объяснения. Тебе надо включить режим Шерлока и выяснить, какое из них верное. Валяй. Сценарий первый. МОАФ разбомбили, и провода вообще не доходят до города, просто болтаются на сгоревшем телеграфном столбе посреди пустыни. Сценарий второй. МОАВ стоит, как стоял, но его интернет-провайдер выведен из строя DDoS-атакой, либо любым другим методом удаленного взлома, который на время сделает его недоступным. Можешь ли ты отличить одно от другого, не вставая с постели? Мне надо будет вставать в туалет. Ты понял, о чем я? Наверное. Так вот, пожалуйста, выясни и перезвони мне, сказал Карвалис и отключился. Еще многое происходило в Манхэттене на новостных сайтах, в соцсетях и на радио. Волна еще не достигла максимума. Будь Карвалис в числе миллиардов верящих, что МОАВ и впрямь разбомбили, он бы смотрел, не отрываясь, и переживал. А так он чувствовал странное спокойствие. «Я переиграл на ходу», — сказал Фрэнк. Карвалис поднял голову. Пилот стоял в проходе и смотрел на него. Мозг не сразу осмыслил услышанное. Очевидно, Фрэнк хотел сказать, что симпровизировал, самостоятельно принял какое-то решение в расчете, что Карвалис его одобрит. «Я составил план полета до Эль-Пасо». «Эль-Пасо? Так мы пролетим достаточно близко к Муаву. Настолько, что вы сможете на него взглянуть. Но мы будем на высоте 40 тысяч футов, над зоной». «То есть? Над зоной, которую ФАА для нас закрыла». «Эль-Пасо куда дальше?» — заметил Карвалис. Фрэнк кивнул. «Проблема одна. У нас нет столько топлива. В смысле, мы можем его растянуть, но это определенный риск. Так что надо будет сесть где-то раньше Эль-Пасо». «Нормально», — сказал Карвалис. «К тому времени все изменится». «Вам нормально», — ответил Фрэнк. «Но я выгляжу полным кретином, составляя план полета, на который мне не хватит топлива». «Просто скажите, с кем надо поговорить. Я беру ответственность на себя». Карвалис не любил смотреть людям в глаза, но из наблюдений за Доджем знал, что иногда это решает дело. Так что он заставил себя посмотреть в глаза Фрэнку. «Я лично беру на себя ответственность и отмажу вас, если что». Фрэнк пожал плечами, поднял брови и вышел. Карвалис искал нечто, почему скользнул взглядом, когда смотрел информацию по Мэйв Браден. Чтобы до этого докопаться, пришлось зарыться глубоко в историю браузера. Дело осложнялось тем, что он смотрел ее и в Миазме, и в закрытой файловой системе Лайка. То, что он искал, в конце концов нашлось именно там. Это были ее личные данные, связанные с аккаунтом. Результат того, что много лет назад, регистрируясь на Лайке, Мэйв заполнила форму и нажала кнопку «Отправить». В форме она указала несколько телефонных номеров, в том числе один, начинавшийся с 011, префикса для международных звонков из США. Карвалис уже знал про ее австралийское происхождение и при первом взгляде счел номер австралийским. Но указывать его при регистрации стоило в одном случае, если бы она и впрямь проводила много времени в Австралии. Со второго взгляда он заметил, что код страны 881. Не Австралия, а специальный код для спутниковых телефонов. Карвалис не особо разбирался в спутниковых телефонах, но знал пару-тройку людей, которые их завели, либо из гиковской любви к технике, либо потому, что много путешествовали в краях, где нет мобильной связи. По всему выходило, что Мэйв принадлежит ко второй категории. Она сопровождала группы туристов на сплаве в каньоне Колорадо, где мобильные точно не берут. У Canyonland Adventures должны быть спутниковые телефоны, и, конечно же, их выдают гидам. Другой вопрос, оставила ли она его включенным и под рукой. Легко представить, что телефон выключен и лежит в гермомешке на дне рафта. Но так он может выпасть за борт, если рафт перевернется. То есть ровно в той ситуации, когда средства связи нужнее всего. Логичнее предположить, что гид держит его при себе. В любом случае попробовать стоило. С мобильного Карвалис из самолета позвонить не мог, зато у него был относительно приличный интернет, что позволяло сделать голосовой звонок с ноутбука. Он надел наушники, запустил соответствующую программу и вбил номер. Последовало долгое ожидание, куда более долгое, чем при обычных звонках. «Алло!» — произнес женский голос. Помимо австралийского акцента, в нем слышалась досада на несвоевременный звонок. На заднем плане кто-то разговаривал и смеялся. Карвалису отчетливо представился рафт на спокойном отрезке Колорадо. Раздался глухой всплеск. Кто-то спрыгнул поплавать. Из этого одного Карвалис узнал все, что ему было нужно. Муав не разбомбили. Однако вежливость требовала объясниться. «Мэйв, извините, что беспокою, но это важно. Мы с вами не знакомы. Меня зовут Карвалис Кавасаки». «Как город Карвалис? В Орегоне?» «Да. Можете загуглить меня, когда вернетесь домой. Я руководящий сотрудник в Лайке, компании, владеющей одноименной социальной сетью». «Вы работаете в Лайке?» «Да». «Что-нибудь с моим аккаунтом? Меня взломали?» Ему понравилось, как она задала этот вопрос. Не испуганно. Скорее так, будто взлом ее аккаунта был чем-то даже забавным. Нет, с вашим аккаунтом все хорошо. Вообще все хорошо в том, что касается вас. Она рассмеялась. Тогда зачем вы мне звоните? Хотите на свидание пригласить? Это было бы нарушением нашей политики конфиденциальности, ответил Карвалис. Дело касается того, о чем вам, вероятно, следует знать. И он объяснил, что происходит, насколько это можно было сделать, не тратя весь день. Мэйв слушала почти в полном молчании. Ей многое надо было переварить. И хотя миллионы людей в Миазме искренне верили в гибель Муава, ей, наверное, казалось нереальным слушать все это меж древних скал Колорадо, медленно скользя на рафте с веслом в руке, в шляпе от солнца, под смех резвящихся в воде джонсов. «Примерно в 5:20 сегодня утром вы еще были в Муаве или где-то близко, верно?» «Я была в офисе», — сказала она, — «загружала машину». «В центре Муава?» «Да». «Видели ли вы что-нибудь похожее на яркую вспышку в небе?» Карвалис уже знал ответ, но должен был спросить. «Нет, ничего такого». «Но интернет отключился». «Я встала в 4:30, и он работал. Через полчаса отключился, намертво». «Пытались ли вы звонить по мобильному?» «Джонсы пытались. Хотели дозвониться до меня примерно в 5:30, 5:40. Связи не было». «Зачем они хотели до вас дозвониться?» «Сказать, что опаздывают». «Но вы встретились на косе и отплыли без всяких происшествий». «Ага. А коса, как я понимаю, милях в двух от Маава». «Да, подождите минутку». В телефоне зашуршало, голос Мэйв долетал обрывками. Но понятно было, что она объясняет ситуацию клиентам, которые услышали разговор и заинтересовались. «Я здесь», — объявила она. «Мэйв, нам еще многое надо друг другу сказать», — произнес Карвалис. «Но держу пари, друзья и родственники Джонсов знают, что сегодня утром они были в Муаве и не находят себе места от волнения. Вам, вероятно, стоит им позвонить». «Интересно, почему они не позвонили сами?» «Вероятно, у них нет номера спутникового телефона. Чтобы его получить, надо дозвониться до вашего офиса». «А связь вся оборвалась, ага? Ладно. Как мне вам перезвонить, Карвалис?» Он продиктовал номер. Мэйв повторила по-военному четко, что внушило ему просто невероятное доверие. Затем без дальнейших формальностей отключилась. Тем временем Джейсон Крэп написал ему по внутренней электронной почте то, что он уже и так знал. Полное отключение Муава вызвано обычной DDoS-атакой. Карвалис позвонил Лауриносу, своему начальнику, 59-му в списке богатейших людей мира. Тот вместо «здрасте» сказал: «Не продавай свои акции». «Что-что?» «В смысле, после открытия торгов?» «Юротдел сейчас рассылает инфу всем сотрудникам». Карвалису потребовалось несколько секунд, чтобы уловить логику. «Ты знаешь, что муавские события фейк?» — сказал он наконец. — Да, это все очевиднее. Ты боишься, что наши акции рухнут, потому что многое шло через нашу площадку. Мы не досмотрели. На нас подадут в суд. Но сейчас это закрытая информация, Си, и любая продажа акций будет инсайдерской сделкой. — Усек. — Где ты, помимо того, что в самолете? — Лечу в Муав. Лауринос рассмеялся, судя по всему, впервые с начала дня. — Кроме шуток. «Когда у меня возникли подозрения, я попросил пилотов изменить курс». «Супер!» Лауринос был на 10 лет младше его. «Попытаешься сесть в Муаве?» «Вероятно, нет. У меня еще нет четкого плана». «Ты просто переиграл на ходу. Супер!» «Спасибо. Когда у тебя возникли первые подозрения, Си?» «На подсознательном уровне из-за бредятины про муавитян». «Ты о чем?» «Видеообращение террористов, где они взяли на себя ответственность за атаку?» «Да, очень длинное», — сказал Лауринос, оправдываясь. «У меня не было времени посмотреть его до конца». «Этот тип много цитировал из Ветхого Завета про древних муавитян и какие они были плохие, родились от кровосмешения и все такое. Как будто оправдывал атаку на Муав в штате Юта». «Да, и на каком-то уровне я думал, что обычные их завиральные идеи, но в то же время мне хотелось сказать, «Слышь, чувак, вы могли разбомбить любой старый город по своему выбору. Так чего вас занесло в какой-то Муав? В смысле, на кой ляд заморачиваться с предупредительным выстрелом?» «Они чересчур суетились», — сообразил Лауринос. «Громоздили кучу слов, чтобы оправдать выбор именно этого города». «Да, боялись, что люди догадаются. И тогда станет очевидной истинная причина». «Ага. Если бы они устроили ядерный фейк в Паттерсоне, штат Нью-Джерси, жители соседнего городка просто глянули бы в бинокль и сказали: «Фигня, он по-прежнему стоит». Нужно было далекое место». «Это главный элемент плана», — сказал Карвалис. «Ага. А дальше ночной рейс, водила грузовика и все остальное. Очень классно сработано. Так что, будь я на твоем месте с твоими ресурсами, я бы покопал насчет фейкового видео, фотографий, обожженных жертв. Мы нашли метаданные, по которым выходит, что это из Нолливудской студии спецэффектов». «Болливудской?» «Нолливудской. Николас, не Бенджамин. Нигерийская кинопромышленность. Мощная». «Блин, ну почему всегда Нигерия?» «Это не она», — отрезал Лауринос. «Классический перевод стрелок. Те, кто это сделал, знали, что когда все всплывет, люди сразу зациклятся на нигерийском происхождении». Мгновение оба молча размышляли о Нигерии. «Так что мне теперь делать?» — спросил, наконец, Карвалис. «Спасать компанию». «Как я, по-твоему, могу ее спасти?» «Если доберешься туда раньше президента Соединенных Штатов. Или, по крайней мере, сразу за ним». «Каким образом это спасет компанию?» «Когда люди поймут, что это фейк, с неба посыплется горящее говно и завалит нас на глубину 6 Empire State Building», — сказал Лауринос. «В лучшем случае мы сможем разделить вину, сказать, что другие площадки использовали точно так же. Это будет куда эффективнее, если мы сможем добавить: и поглядите, наш чувак Си был в Муаве еще до заката, лично оценивал реальную ситуацию на месте». Лауринос был литовский баскетболист, которого взяли на стипендию в Мичиганский университет. А он утер всем нос, оказавшись и вправду умным. Отзывался на имя Лоуренс. Освоил сленг молодых американских айтишников, но в предвкушении чего-то суперского у него прорезался литовский акцент. «До заката?» — повторил Карвалис. «Очень желательно. Видео, темнота, одно с другим не дружит». Лауринос со смехом отключился. У него было свойственное большим людям юмористическое отношение к делам мелких людишек. В миазменной онлайн-трансляции ученые в белых халатах давали пресс-конференцию на фоне повторяющихся логотипов Лос-Аламосской национальной лаборатории. Карвалис немного послушал. Сделано было безупречно. Актеров подобрали идеально. Здесь был маститый старик, который говорил мало, но мудро и веско. Обаятельный молодой бородач. Он в основном все и объяснял. Похоже на вашего любимого преподавателя математики, который разъезжал по кампусу на Лигераде. Здесь ссылка. Лигерад. Лежачий велосипед. Велосипедист на нем едет полулежа и крутит педали перед собой или даже выше себя. Конец ссылки. Пожилая, но все же еще эффективная женщина. Азиат-интроверт, изредка вставляющий искрометные шутки. Тот, кто изготовил этот фейк, замечательно поработал со звуком. Слышно, как скрипят стулья, щелкают затворы фотоаппаратов, пальцы стучат по клавиатуре ноутбуков. У кого-то звонит мобильный. Все вместе создавало ощущение, что в зал набилось сотня журналистов. Полезный груз, информационная боеголовка социально-сетевой ракеты, состоял в том, что ученые провели изотопный анализ радиоактивного пепла, собранного добровольцами с подветренной стороны Муава, и подтвердили, что отпечатки пальцев, в кавычках, совпадают с полудюжиной советских ядерных бомб в чемодане, пропавших в Узбекистане несколько лет назад. Пока Карвалис восхищался качеством псевдонаучного диалога между актерами, пресс-конференцию, в кавычках, внезапно закрыли, в кавычках. В помещение ворвался взвод дюжих бородатых мужиков в темных очках, как будто прямиком со съемок кодовое имя Джеронима. Лицо командира мелькнуло на долю секунды, когда он развернулся и наотмашь ударил камеру. Она упала на пол, боком. В кадре остались уроненный старбаксовский стаканчик и ножки стула. Слышно было, как возмущаются ученые, которых выводят из помещения. Логотип внизу экрана утверждал, что это прямая трансляция CNN, что по определению было ложью, поскольку Карвалис смотрел ее не на CNN. Он нашел ролик на Ютубе, щелкнув по ссылке в Твиттере. Какой-то неравнодушный гражданин уверял, что записал живую трансляцию CNN и просил максимального перепоста, дабы правительство не смогло замолчать новость. Из любопытства Карвалес перешел в Твиттер CNN и нашел 20-минутной давности твит, что ролик с пресс-конференции на Ютубе не является подлинным материалом CNN, никогда не передавался в эфире CNN и представляет собой фейк. Под ним уже набралось 1000 сердитых или ехидных комментариев о том, что CNN, очевидно, контролируется правительством. От нечего делать Карвалес промотал фальшивую пресс-конференцию до места, где лицо женщины-ученого показали крупным планом, сделал скриншот и загрузил его в лайковское приложение для распознавания лиц. Через минуту он читал на IMDb профиль актрисы, которая снималась во многих рекламных телероликах и нескольких инди-фильмах. Он не стал повторять эксперимент с остальными участниками постановки, как не стал проверять взлохмаченного актера, прилетевшего ночным рейсом и продавшего видео грибообразного облака. Или шофера грузовика, или Ларри Проктора, блогера. Когда обман вскроется, их всех выследят дотошные миазменные ищейки. И все, вероятно, расскажут одну и ту же историю. Их пригласила продюсерская компания, снимающая низкобюджетный инди-триллер. Они произнесли по несколько реплик в определенной студии. Им и съемочной бригаде заплатили каким-нибудь неотслеживаемым способом, биткоинами или чем-нибудь в таком роде. И на этом все закончилось. От Лауринаса пришло сообщение. «Мы нашли людей, снявших фейковый ядерный гриб, студия компьютерной графики на Филиппинах». Карвалес загуглил муавский фейк и нашел практически бесконечное число постов. Многие их авторы были правы по неверным причинам. 90% касалось теории биологического оружия. Эти люди, создатели фейка, были невероятно умны. Они знали, что многие раскусят обман и примутся его разоблачать. Заткнуть им рот невозможно. Но можно их переорать. Итак, фальсификаторы наводнили миазму разоблачениями, откровенно нелепыми и заточенными на то, чтобы вызвать обострение у граждан Дуркатауна. Сейчас каждый доморощенный правдоискатель печатал капслоком так быстро, как только мог. Трезвомыслящие люди должны будут пробиваться через сотни постов про зомби, прежде чем доберутся до чего-нибудь осмысленного. И если вы попытаетесь отстаивать разумный скептический подход, вас сочтут сторонником теории зомби и обсмеют. Например, Карвалес прочел ветку обсуждения, где сторонников теории зомби опровергали люди, только что посмотревшие на Ютубе фейковую пресс-конференцию лос-аламосских ученых. Они приводили ее как довод, что Моаф уничтожили иностранные террористы, а не правительство США. Из репродуктора раздался голос Фрэнка. «Моаф полностью закрыт облаками». Но, разумеется, интересно, создатели фейка нарочно дожидались облачной погоды. Карвалес прошел в кабину и посмотрел пилотам через плечо. Сверху погода была ясная, но во всех понижениях рельефа ватой лежали облака. В том числе в долине большой реки, видимо, Колорадо. Запрещены полеты или нет, можно летать над Моавом хоть весь день и не узнать, существует ли он сейчас. «Нам надо сесть», — объявил Карвалес. «Моавский аэропорт закрыт», — ответил Фрэнк. Не думая, Карвалес сказал то, что сказал бы сейчас Ричард. «Я ничего не говорил про аэропорт. Посмотрите, есть ли где-нибудь посадочная полоса или прямой отрезок шоссе». «Шоссе? Возможно, я смогу связаться с человеком, знающим здешние места». Карвалес вышел из кабины. Звонил его телефон. Вернее, звонило приложение на ноутбуке, выполняющее функции телефона только через интернет. Карвалес прошел по проходу и глянул на экран. Там выскочило окошко, сообщающее о международном звонке из зоны с кодом 881. Карвалес влюбился в Мэйв. Это был такой же переход, как удар подголовником по затылку, когда тебе взад въехала машина. Сказать, будто Карвалес ничего не заметил, значило бы солгать. Ощущение было сильнейшее. Однако тревожные мейлы от нервной системы, регистрирующие это в подвале, должны были долго пробиваться через спам-фильтры и средний управленческий уровень мозга. Могли пройти недели, прежде чем Карвалис Кавасаки, сидя в конференц-зале своей души, увидит на экране 8-футовый пауэрпойнтовский слайд с категоричным сансерифом «Влюбился в Мэйв». То, что он испытал сейчас, больше походило на легкий щелчок, с каким соединяются детали классно сработанного механизма. Он надел наушники и принял вызов. «Мэйв?» «Какой-то полный сюр», — объявила она. «Джонсы говорили с чертовой уймой ополоумевших родственников. Нервная семейка, я бы сказала». «То есть вы примерно в курсе, что происходит, да?» «Я знаю, что происходит в их маленьких головенках». Те же слова в устах айтишника прозвучали бы до неприличия высокомерно, но у нее получилось скорее добродушно-ворчливо. Главным образом Карвалис испытывал сейчас радость от того, что он единственный в мире, с кем Мэйв может говорить. Чувство было неуместное и несуразное. Он с другими людьми, но, по сути, один в частном самолете. Она с другими людьми, но, по сути, одна на рафте в 30 тысячах футов под ним. Самолет уже начал снижаться. «Они хотят свалить?» — спросил он. «Что? Сколько должен был продолжаться сплав?» 3 дня, 2 ночевки. Мы заканчиваем на другом конце парка». Карвалис догадался, что она имеет в виду каньон Лэндский национальный парк. «И вы еще не в парке?» «И не совсем. Остановились на косе для перекуса и бесконечных телефонных разговоров». «А не хотели бы сейчас прекратить сплав и вернуться к ополоумевшим родственникам?» «Вообще-то удовольствие испорчено напрочь. Они не смогут радоваться сплаву в следующие 3 дня». «Да, и коли так, есть поблизости от вас посадочная полоса?» Оба ее ответа оказались положительными. «Да, джонсы хотят свалить. И да, поблизости есть посадочная полоса на ранчо». Через полчаса самолет уже стоял на этой полосе. Спуск и посадка показались Карвалису вполне обычными, но когда самолет остановился, Ленни хлопнул ладонью по раскрытой ладони Фрэнка. Бонни выглянула в дверной иллюминатор и не стала надевать туфли на каблуке. Она открыла дверь, опустила трап и приготовилась подать Карвалису плащ. Салон наполнился запахом полыни. Карвалис надеялся на что-то аутентично сельское. Но раньше переоборудовали для приема туристов, и первым делом он увидел сувенирный киоск, сейчас без продавца. Ветер пронес мимо настоящее перекати-поле. Карвалис едва поверил своим глазам. Полосу проложили на дне высохшего озера, между внушительными останцами, окруженными грудами каменных обломков. Наверное, потому-то пилоты друг друга и поздравляли. К самолету приближался особо крупный пикап со сдвоенными задними колесами и двойной кабиной. На поворотах он взметал петушьи хвосты рыжей пыли. Карвалис был сейчас ближе к Муаву, чем любой другой руководящий сотрудник какой-либо соцсети. Хотелось запечатлеть это сообщением. Однако телефон говорил, что сеть недоступна. Спутникового телефона у него не было. Он оказался в положении римских легионеров. И даже в худшем. Поскольку у легионеров были гонцы, почтовые голуби и все такое. Кстати, Ленни достал вещмешок и сунул ему как бы с намеком, что пора переодеться. Карвалис мешок взял и забросил на плечо. Переодеваться было негде, если только он не собирался высаживать дверь киоска. На двери пикапа красовался логотип ранчо «Angel Rock». Карвалис видел его в Миазме час назад. Эстетический логотип занимал любопытную относительно новую нишу. С одной стороны, для такого глухого места он был чересчур профессиональным, поскольку в нем использовались стоковые изображения и готовые шрифты. С другой стороны, он был доморощенный, любительский, поскольку все это слепили на коленке. Они понятия не имели о кернинге. Пикап пересек взлетную полосу на приличном расстоянии от самолета, обогнул его по широкой дуге и остановился между Карвалисом и Ленни. Из кабины вылез поджарый плосколицый мужчина в бейсболке, джинсах, рабочих башмаках и клетчатой рубахе на кнопках. У него была фигура молодого человека и трифокальные очки старика. По краю левого уха велась полоска крема от загара. Мужчина старательно глядел Карвалесу в лицо, избегая смотреть на его тунику. Возможно, он уже удовлетворил свое любопытство через тонированное окно кабины. Карвалес, в свою очередь, скрыл мальчишеское разочарование от того, что мужчина оказался не в ковбойской шляпе. «Мистер Кавасаки, как я полагаю, добро пожаловать на ранчо Angel Rock. Меня зовут Боб Нордстром. Я управляющий ранчо и готов вам помочь». Они обменялись рукопожатиями. «Очень приятно. Возможно, вам удобнее будет называть меня Си. Это вроде как мое прозвище». «Я погуглил бы, чтобы узнать больше, но у вас с утра не работает интернет. Ваш провайдер в Муаве, как я понимаю». «Совершенно верно, Си. Возможно, вы рады будете узнать, что ваш сайт по-прежнему работает и открывается. Очевидно, он хостится где-то еще». «Рад слышать». Боб обдумал новости и уже другим тоном сказал. «Значит, у вас доступ в интернет недавно был. Там, я понимаю», — он глянул на самолет. Карвалес кивнул. Боб сказал. «Я знаю, в Моаве творится что-то нехорошее, но не могу сообразить, что». «Творится везде в мире, кроме Муава», — ответил Карвалес. «В Муаве, насколько мне известно, не произошло ровным счетом ничего. История долгая. Я с удовольствием расскажу вам по дороге. Как я понимаю, ехать придется какое-то время». Боб кивнул. «Отсюда до реки с полчаса. Я так понимаю, семейство хочет вернуться в Муав? Это еще час». Карвалес глянул на часы и с изумлением обнаружил, что еще нет 12. Они будут в Муаве часам к 2, если их туда пропустят. «Что вам известно про блокпосты?» «Я абсолютно уверен, что сумею проехать в Муав», — ответил Бен. По пути к реке он объяснил подробнее. «В город ведут несколько дорог. В худшем случае пересядем на квадроцикл и проедем без дороги. Совсем на крайний случай у нас есть моторка, так что доберемся по реке». Они перевалили водораздел между пересохшим озером и, собственно, долиной реки Колорадо. Окрестный пейзаж вполне объяснял, почему хозяин ранчо переключился со скота на туристов. Боб махнул в сторону невидимой отсюда главной усадьбы. Там был любительский радиопередатчик, который очень пригодился сегодня утром, когда помощники Карвалеса организовали все через сложную цепочку мейлов с самолета, радиопереговоров и звонков на спутниковый телефон Мэйв. Поездка к стоянке у реки, последней точке, где рафт можно вытащить на берег до сплава через национальный парк, требовала от Боба полной сосредоточенности, так что тот по большей части молчал, пока Карвалес вкратце пересказывал историю с фейком. Изредка проглядывала бурая полоса реки, но вообще этот район тем и славен, что исключительно тонкая струйка воды бежит в очень глубоком каньоне, и по большей части Карвалес видел одни камни. Под конец ехали уже не по дороге, а по сухому руслу. За то время, когда там и вправду текла вода, она нанесла вдоль реки каменистую отмель. На нее-то Мэйв и ее коллега Том вытащили 2 рафта, и здесь же устроили дневку под навесом. Старшие Джонсы сидели в тени, вид у них был затравленный. Младшие беззаботно плескались в реке. Боб аккуратно провел пикап через мелкую воду за отмелью и остановился в нескольких ярдах от лагеря. Как только он вылез из кабины, его облепили перенервничавшие папаша-мамаша. Карвалес выскользнул через пассажирскую дверь и, обойдя пикап сзади, подошел к рафтам. Мэйв и Том разбирали вещи, выгружали пожитки Джонсов, а имущество компании оставляли на плоту. «Классный прикид», — был вердикт Мэйв по поводу того, что надето на Карвалесе. Она оглядела его с головы до пят глазами до того светло-голубого оттенка, что это почти пугало. «Возвращаю комплимент», — ответил Карвалес. На Мэйв были кофта с серебристой лайкры с дыркой для большого пальца на рукаве и неопреновые перчатки. Кофта переходила в капюшон с овальным отверстием для лица. Из-под капюшона кое-где торчали выгоревшие на солнце пряди. Судя по выступу на затылке, волосы были длинные, и она собрала их в пучок. Поверх капюшона был одет козырек, на груди болтались очки от солнца, для плавания и какие-то еще. Красные подтяжки не давали свалиться в реку карго-шортам с туго набитыми карманами. Ниже шортов были приемные гильзы, коленные суставы, углеволоконные голени и пластмассовые стопы ее ножных протезов. «Спасибо, что забрали нас!» Мэйв сделала два шага вперед. Походка у нее оказалась естественной, чем можно было ожидать, и все же не совсем правильная. Мэйв сняла правую перчатку и протянула руку. Ладонь у нее была прохладная, сильная, в песке. Пожатие символическое. «Мне не пришлось особо ничего делать, только прочесть по телефону номер кредитной карты». Карвалис мысленно обругал себя за эти слова. Он пытался скромничать, а получилось, что он говорит, как богатый хам. «Мы вам все возместим». Пассажирских мест в кабине было 5, Джонсов 6, но младшего усадили на колени. Карвалис и Мэйв сели в открытом кузове на рюкзаки и пенки. Мэйв дала ему шляпу от солнца и неодобрительно глянула на его голые руки. Подъем по сухому руслу был такой неровный, что им пришлось встать и держаться за кузовные дуги, пружиня ногами. Как только выехали на более или менее ровную дорогу, они устроились поудобнее, и Карвалис, чтобы успокоить Мэйв, намазал руки солнцезащитным кремом. «Не против?» Мэйв отстегнула одну ногу, потом другую, и отложила их в сторону, чтобы проветрить культи. Туда песок попадает. «У меня и мысли бы не возникло возражать против того, что необходимо для вашего удобства», — сказал Карвалис. Витиеватая формулировка привлекла ее внимание. Мэйв надела темные очки консервы, но по выражению лица было ясно, что она пристально его разглядывает. «Ты так всегда одеваешься?» Некоторое время Карвалис объяснял про свое хобби и про то, как здесь оказался. Мэйв слушала без явного отвращения, задала пару вопросов, потом сказала. «Ладно, главное, что это полезно для здоровья. Ты не похож на великовозрастного балдуя, который разбивает лагерь у мамочки в подвале». «Спасибо». «Печатая на клавиатуре, такие дельты не накачаешь». Обычно женщины не разглядывали, а уж тем более не хвалили его дельтовидные мышцы, да и вообще какую-либо часть его тела. Несколько мгновений он не мог выговорить ни слова. Легкое напряжение в мошонке заставило его одернуть тунику. Поездка по ухабам и разговор с Мэйв каким-то образом разрубили Гордиев узел, который завязался у него в мозгу от того, что в интернете миллионы людей неправы. «Ты тягаешь железо», — сказала Мэйв полувопросительно, полуутвердительно. Она сурово смирилась с тем, что у него есть личный тренер в навороченном фитнес-центре. «Я тягаю лопаты с землей», — ответил Карвалис. «Ей это понравилось. Это какое-то новое хипстерское упражнение?» «Это старое римское военное упражнение. Когда легионеры разбивали лагерь, они обносили его рвом, а из выкопанной земли строили вал. Когда они снимались с лагеря, ров надо было закапывать». «Это ж охренеть, сколько копать!» «Если посмотреть на повседневные занятия настоящих легионеров, они были все равно, что профессиональные спортсмены. Я себя с ними не равняю, но сказал бы, что реконструкция – лучшая фитнес-программа в моей жизни». Мэйв глянула в синее небо, пытаясь уложить все это в голове. «Выкопать столько земли, просто чтобы потом засыпать ее обратно? Это, на мой взгляд, не знаю». «Все равно, что грести на лодке», — заметил он. «Только тут не вода, а земля». «Ладно, твоя взяла», — Мэйв глянула на него. Это было чуточку страшно, но лучше, чем когда она на него не глядела. «Так когда ты думаешь переодеться?» «Вообще-то сперва я думал сделать это сейчас, в машине. Не вышло. А знаешь что? У меня всего один комплект нормальной человеческой одежды. Блейзер и белая рубашка. Кожаные туфли. Если надеть их сейчас, они пропылятся по дороге. Переоденусь, когда приедем в Муав». «Если приедем», — поправила она. «Боб уверен, что сумеет туда проскочить». Она вздохнула. «Интересно, как это скажется на нашем бизнесе?» «В дальней перспективе для вашего бизнеса это будет замечательно, поскольку привлечет внимание к Муаву, а оно конвертируется в клики и прибыли». «Клики», — повторила она, — «думаю, ради них все и затеялось. Если ты запишешь то, что сейчас происходит, и выложишь в соцсеть, то получишь миллионы просмотров». Карвалис хотел обрадовать Мэйв, но чувствовал, что не получается. Его не отпускало ощущение, что она думает о чем-то своем и не хочет этим делиться. А он со своими усилиями поддержать разговор все время говорит не о том. «Я думала, компьютерщики носят худи и футболки», — сказала Мэйв. «А? Ты сказал, у тебя блейзер и белая рубашка». «Так я был одет, когда уезжал из Сиэтла. Я поехал прямиком с совещания». «Почему ты был на совещании не в футболке? Разве у вас не так принято?» «Принято, но совещание было не в IT-фирме, в частном фонде. Я вхожу в совет. Это более консервативная структура. Там были юристы и богатые люди». «Что за фонд?» «Умер мой друг. Он был богатый. Заработал миллиарды в индустрии компьютерных игр. Часть его состояния пошла в этот фонд». «Это была преждевременная смерть?» «Да». «Сочувствую». «Спасибо. Так или иначе, фонд стремится применить игровые технологии к решению разных общественных задач». Грузовик подпрыгнул на ухабе, и Мэйв ухватилась за свои протезы, чтобы они не вылетели из кузова. Карвалис силился вспомнить совет, который дала ему Зула года два назад после неудачного свидания. «Ты задаешь много вопросов, связанных с одеждой», — сказал он. «Ты ею интересуешься?» «Вся одежда — протезы. Так я о ней думаю». «Это она тронула серебристую лайкру, и это...» Она похлопала по углеволоконной ноге. «Лишь вопрос степени. Кофта защищает от солнца?» «Да, лучше, чем крем», — Мэйв вздохнула. «Я училась на модельера», — сказала она, словно сознаваясь в грандиозном провале. «С психу устроилась на лето инструктором по рифтингу. Застряла там». «Совершенно нормально взять академический отпуск на год, даже на два. Я не получила диплома». «В смысле, вылетела из университета или бросила учебу, основала стартап?» Он загнулся. Она вздохнула. «Я одна из проигравших в войне, в которой ты победил». «А что случилось?» «Мы создали его вдвоем, моя сестра Верна и я. У нас были деньги от бизнес-ангела». «Здесь ссылка. Бизнес-ангел, бизнес-меценат, частный инвестор, поддерживающий стартап на первых порах». Конец ссылки. Они усвистели на удивление быстро. Потом она заболела. Этого одного хватило бы на то, чтобы убить много стартапов. Мэйв покачала головой. «Дело не в этом. Ну, то есть и в этом тоже. Но убило наш стартап осознание, которое пришло мне среди ночи». «Какое? Что я все делаю не так? Недостаточно широко мыслю». «Масштаб — штука хитрая. И что, если я начну мыслить достаточно широко, то понадобится столько денег, сколько мне не добыть?» На этом все застопорилось. Она сняла темные очки и посмотрела ему в глаза. «Я тебя не убалтываю». «В смысле? Не прошу у тебя денег». «Я так и не думал». «Просто для ясности». «Окей, принято. И раз мы прояснили этот момент, можешь рассказать поподробнее, чем ты занималась». «Тогда ты увлечешься, начнешь придумывать, как сделать это лучше, и все снова упрется в деньги». «До Моава еще далеко, надо о чем-то разговаривать». «Ладно. Скажу только, что моя идея об одежде, как протезах, когда я развила ее дальше, вывела меня из моей зоны комфорта. Потому что мы сейчас носим не только материальные предметы, мы носим информацию. Моя Ава, мой профиль в соцсетях, играют в киберпространстве ту же роль, что одежда в реале. И надо их соединить. Материальную одежду с электроникой. Я ничего про эти технологии не знаю». «Другие знают. Ты можешь найти программистов, разработчиков. Тогда почему я?» Карвалис не нашелся с ответом. Мэйв продолжала. «Я была как плотник, который придумал деревянную лодку. На середине работы я поняла, что лучше сделать ее алюминиевой. Про алюминий я ни хрена не знаю, значит, на этом этапе мне надо было найти слесаря по металлу и объяснить инвесторам, что им есть смысл платить мне, чтобы я платила слесарю». Карвалис кивнул. «Ты решила, что не годишься для этой работы?» «Ага», — он пожал плечами. «Так бывает. Собственно, бизнес-ангелы этим и занимаются. Платят людям вроде тебя, которые пробуют что-то новое. Ты всегда можешь продолжить». Она скривилась. «Нет. У меня слишком мало технических знаний. Ты просто слишком честная. Если бы ты умела пудрить людям мозги, ты довольно легко нашла бы инвесторов. Спасибочки. Мэйв со злостью отвернулась. В кузове грузовика, на чужих вещах, с отстегнутыми протезами, буквально не способная твердо стоять на ногах, в миллионе миль от Кремниевой долины, записанная миазмой в покойнике вместе со всем Моавом, загнанная в угол до полной безысходности, она являла собой архетип неудачливого предпринимателя. Карвалиса почти оскорбила легкость, с которой они въехали в Моав. Блокпосты, если они вообще были, стояли на идущей через город трассе, единственной его связи с большим миром. Почти все улицы Моава заканчивались тупиком у подножия розовых каменистых холмов, либо переходили в заросшие колеи. Однако, по меньшей мере, одна из них соединялась с раздолбанным двухполосным шоссе на восточном берегу Колорадо, вбиравшим в себя грунтовые дороги с многочисленных ранчо. Реку патрулировал одинокий шериф на моторке, но он узнал пикап и, подняв руку от руля, помахал Бобу. Боб, в свою очередь, поднял от баранки два пальца. Так они преодолели знаменитый на весь мир военный кордон вокруг дымящихся развалин Моава и свернули от реки на дорогу, по которой до города оставалось меньше мили. На Мейн-стрит, как назывался идущий через город отрезок трассы, царила праздничная атмосфера. По случаю закрытия движения ее превратили в пешеходную торгово-развлекательную зону. Местные жители поставили свои жилые автофургоны и пикапы, где вздумалось, и натянули импровизированные навесы от солнца, теперь шпарившего через плотные облака. Рестораны и бары обслуживали альфреско. Посередине улицы выстроилась цепочка машин Нацгвардии, по большей части Хамви. Молодые люди в поношенном иракском камуфляже стояли вокруг, направив автоматы в асфальт, и безмолвно впитывали восхищение пьянеющих местных жителей. Туристическая гостиница на Бродвее выставила наружу телеэкран, по которому шла прямая трансляция через спутниковую тарелку. К тому времени все телекомпании напрягли свои художественные отделы и соорудили заставки, которые выдавали после рекламных пауз. Типичная заставка выглядела так. «Ядерный террор в сердце страны», шрифтом ужастиков, наложенным на монтаж из атомного облака и карты США с красным крестом нитей в юго-восточной Юте. Карвалису стало любопытно, не ее отдел ли составил формулировку. Слова «ядерный удар» или «ядерная катастрофа» подразумевали бы, что это произошло на самом деле. «Ядерный террор» означал лишь, что люди напуганы. Компании уменьшали риски. Их руководство уже почуяло обман. Сказать это прямо значило бы проиграть конкурентам, которые имитируют веру в происходящее. А вот говоря о терроре, можно вроде бы и не врать, но при этом по-прежнему гнать в эфир лажу. Боб, которого полдюжины Джонсов заразили своим эмоциональным состоянием, подъехал прямиком к офису рафтинговой компании в квартале от Мейн-стрит. Джонсы высыпали из кабины. Отец семейства подошел к своей машине, бежевому субурбану, и некоторое время его оглядывал, словно ища вспучившуюся краску, расплавленные шины или другие следы пережитого ядерного взрыва. Мэйв пристегнула протезы еще на въезде в город. Сейчас она стояла в кузове и бросала вещи остальным Джонсам. В семье произошел раскол. Передавать ли их в субурбан по цепочке или таскать по одной? На Карвалиса, который был единственным ребенком в семье, это почему-то подействовало удручающе. Он взял у Мэйв ключ, спрыгнул с кузова и пошел в офис. По дороге он очень старался предотвратить обезвоживание, что вкупе с тряской привело к острой необходимости отлить. Чтобы сделать это со всем кайфом, он заперся в туалете и сел на унитаз. Мочиться, стоя в длинном развивающемся одеянии, чревато нежелательными последствиями. Затем он подошел к раковине и некоторое время плескал воду на шею, руки и голову, смывая пыль. Сейчас было самое время переодеться в человеческую одежду, так что он пошел за вещмешком. Джонсы уже уехали. Боб и Мэйв сидели в маленькой приемной офиса, пили пиво из казенного холодильника и смотрели телевизор. Корреспондент подкараулил медсестру из какого-то неопознаваемого ожогового центра, когда та выскочила в Starbucks. Медсестра выглядела в должной степени потрясенной, однако ей хватило сил в душещипательных подробностях описать страдания детей, которым ядерная вспышка сожгла всю кожу на половине тела. Во время взрыва они играли на улице. Согласно интервью, детей спасли из лагеря на окраине города. Мэйв и Боб соглашались, что такого лагеря в Моаве отродясь не было, и хотели объяснить это Карвалису. Однако тот давно смирился с наглостью фейка. Карвалис вернулся к пикапу и заглянул в кузов. Там было пусто. Он проверил кабину. Потом вернулся к зданию. «Ты случайно не отдавала Джонсам синий вещмешок вот такой длины?» — спросил он Мэйв, показывая руками размер. «И не один, наверное», — ответила она. «А что?» «Неважно. Есть ли на Мейн-стрит магазин, где можно купить одежду?» «Да, если он открыт». «Отбой. Я только что вспомнил. Мой бумажник был в мешке». Мэйв, отхлебывая пиво из бутылки, оглядела его с ног до головы. «Серьезно?» — спросила она. Боб резко выпрямился. «Если хотите, я попытаюсь их догнать». «А вы знаете, в какую сторону они поехали?» «Нет». «Думаю, Мэйв мне что-нибудь найдет», — сказал Карвалис. «Но все равно спасибо». Боб, возможно, уловил перемену в атмосфере, что-то вроде падения барометра перед ливнем, которое не воспринимается человеческими чувствами напрямую, но ощущается артритными суставами как определенный дискомфорт. И, возможно, эндемичный эмоциональный артрит, свойственный живущим на фермах и ранчо лицам североевропейского происхождения, делает их наиболее чуткими барометрами. «Мне, наверное, пора ехать», — сказал он, — «если только я вам не нужен. Мне надо будет когда-нибудь вернуться к самолету». «Но...» — Карвалис глянул на Мэйв. «Так и внула. Я тебя отвезу», — сказала она. «Мне все равно забирать Тома и Рафты». Так что Боб попрощался и вышел. Мэйв отперла дверь в дальнем конце помещения и поманила Карвалиса за собой. В Мааве строили с размахом. Здание было большое, относительно старое и, судя по некоторым признакам, в прежних инкарнациях служило баром, магазином одежды и конторой по продаже недвижимости. Все пространство, кроме небольшого офиса, занимал склад походного снаряжения. Идеальное место для набега в случае коллапса цивилизации. Барахло лежало на грубых стеллажах, сделанных на скорую руку с помощью циркулярки и шуруповерта. «Здесь мы держим тяжелое, что не хочется таскать вверх-вниз по лестнице», — объяснила Мэйв, ведя его к упомянутой лестнице деревянным ступеням в подвал. «Легкое, вроде одежды, лежит внизу». Это походило на первые кадры ужастика, в котором Карвалис никогда бы не выбрался из подвала, но отступать было поздно. Мэйв спускалась по лестнице обычным шагом, хотя и с некоторыми предосторожностями, держась за перила и наклоняясь в сторону сильнее, чем человек на здоровых ногах. Сквозь серебристый спандекс было видно, как движутся ее трицепсы и мышцы спины. Бетонный пол внизу выглядел так, будто на него многократно проливали разные напитки. Свет Мэйв включать не стала, сочтя, что хватит и маленьких окошек под потолком. «Аккуратно, не споткнись», — посоветовала она, что было трогательно, поскольку Карвалис-то шел на своих ногах. Повсюду по какой-то неочевидной ему схеме были расставлены картонные коробки разного размера и древности. Некоторые были открыты. Там лежали футболки, не сложенные, а брошенные, как попало. Преобладали логотипы Canyonland Adventures и прочая туристическая символика, связанная с Моавом, штатом Юта или рекой Колорадо. На коврике в углу валялась огромная груда футболок. Пахло чистой тканью. «Что такое эстетика?» — спросил Карвалис, беря черную футболку с совершенно другим, абсолютно нетуристическим логотипом. «Мой покойный стартап. Понимаешь, если соединить протез и эстетика, отрезать начало...» «Понял. Слово «протез» из греческого», — настаивала она, как будто он с ней спорит. «От простетика, что означает прибавление. Протез прибавляет силы». Карвалис кивнул. «Здорово. Отличное название». Она вроде бы осторожно приняла комплимент, но тут же отбросила. Дурацкое слово, звучит нелепо и некрасиво. «Это хорошее условное название», — сказал он. «Перед выходом на рынок нанимайте брендинговую компанию, и она придумывает красивое название для публики». Это вроде бы немного ее успокоило. «Можно я возьму такую?» — спросил Карвалис, показывая футболку с надписью «Стетика». «Почему?» Он не стал говорить, что у айтишников это своего рода фетишизм — коллекционировать вещи с символикой безвестных сгинувших компаний. «Мне нравится название и то, что оно значит. И это память о сегодняшнем дне». Она фыркнула. «О дне, когда Муаф разбомбили?» На миг он умолк, напуганный силой ее ехидства. Ощущение было такое, словно он ехал по прекрасной дороге на полностью исправной машине и неожиданно улетел в кювет. И тогда Карвалис одновременно включил обоих фортрестов, Ричарда и Зулу. «Нет», — сказал он. Кровь прилила к лицу и к ушам, так что собственный голос показался ему чужим. «О дне, когда я ехал с тобой в кузове». Она попятилась на шаг и подняла брови. «Можешь взять. Размер правильный выбери». «Ладно, не смотри на меня». Он стянул тунику через голову и бросил на пол. «И ты», — ответила Мэйв. Послышались щелчок, глухой удар и свистящий шорох. Карвалис обернулся и увидел, как Мэйв стягивает серебристую кофту. Для этого ей пришлось скинуть с плеч красные подтяжки, так что карго-шорты упали на пол. Теперь она осталась в спортивном лифчике и бабушкиных трусах. «Ой, извини», — выговорил он. «Ты смотрел?» — шутливо возмутилась она. «Пустяки. Ничего такого, чего ты не мог бы увидеть на пляже, верно?» Карвалис вновь повернулся к ней спиной и делал вид, будто перебирает футболки. «И все равно я не хотел». За спиной послышались бионические шаги. «Тебе помочь?» «Спасибо, я сам». Мэйв подошла очень близко и, протянув руку из-за его спины, вытащила футболку. «Это будет классно на тебе смотреться. Повернись, проверим размер». Карвалис повернулся. Мэйв приложила к нему футболку и оглядела его сверху донизу. «Коротковато. Дудилку не закрывает», — сказала она. Карвалис предположительно угадал, что означает термин. «Семейные трусы не идеальны в вопросах сдерживания дудилки», — признал он. «В одной из коробок есть стетиковские плавки, эластичные и плотные». Она бросила футболку в коробку. Мгновение они стояли, глядя друг на друга почти в упор. Когда Мэйв стянула капюшон, спутанные волосы рассыпались по спине. Она даже не удосужилась их расправить. Карвалис медленно взял ее за бедра. «Знаешь, что было, когда умер мой друг, и первый шок остался позади? Примерно ко времени похорон?» — спросил он. «Тебе совершенно не кстати хотелось трахать все, что движется?» «Да. А с тобой такое бывало?» «Ага. Когда умер отец, когда умерла моя компания, и теперь...» «Хотя в данном случае никто не умер». Мэйв шагнула ближе, так что его выпирающая под семейными трусами дудилка оказалась в четверти дюйма от ее живота. «Это от мысли о смерти, да? Типа жизнь коротка, надо ею пользоваться». Он притянул Мэйв к себе и прижал стоящую вертикально дудилку к ее животу. Мэйв обхватила его шею и прижалась крепче. В итоге они занялись сексом на огромной груди футболок, которые было удобно хватать комами и подсовывать под себя для смены поз. Мэйв почти ничего не говорила, но у Карвалиса сложилось впечатление, что она хочет трогать себя и при этом иметь возможность смотреть ему в лицо. Они сумели это осуществить за счет, как сказали бы в пауэрпойнтовской презентации, гибкой перекомпоновки футболочной модульной структуры. Карвалис кончил первым, что было почти неизбежно, так как у него 3 года никого не было. Но он не выходил, пока не кончила она, глядя на него из полуприкрытых век. Через какое-то время Мэйв попросила отнести ее на закорках в душ и оставить в кабинке. Потом Карвалис спустился в подвал за ее протезами. Покуда она мылась, он сделал попытку прибраться. Его сперма, следуя своему предназначению, ухитрилась распределиться по максимальному количеству футболок, а также по коврику. В углу подвала стояла стиральная машина. Карвалис забил ее до отказа и включил. Тут же сквозь белый шум душевой кабины прорвался голос Мэйв, сообщавший, что он чертов придурок. Карвалис переключил цикл на холодную воду. Все это время часть его существа, которая была ответственным руководящим сотрудником, оставалась связанной в чулане с кляпом во рту и пыталась привлечь к себе внимание, выстукивая лбом морзянку по полу. Учитывая, чем занимались остальные его части, это было практически безнадежно. Но теперь, когда Карвалис в стетиковской футболке и плавках сидел в офисе, тянул посткаэтальное пиво и слушал, как Мэйв моет голову, он различил далекий глухой стук и задумался о более широком контексте сегодняшнего дня. Лаурина спросил его спасти компанию или что-то такое. Он сел за офисный компьютер и нашел под клавиатурой пожелтевшую бумажку с паролем. Сделал несколько попыток выйти в интернет и убедился, что единственный муавский провайдер по-прежнему лежит. Телефон показывал три палочки, но работать отказывался. Карвалис решил, что лучше сейчас задокументировать свое присутствие в городе и загрузить это в интернет, когда будет возможность. Мэйв вышла из душа абсолютно собранная и невероятно отвлекающая. Карвалис разглядывал ее отчасти потому, что это было приятно, отчасти, чтобы понять, какая степень нежности от него требуется. Мэйв держалась исключительно деловито, но все-таки хлопнула его по заду, когда он пошел в душ. «Понимай, как знаешь». К тому времени, как он вышел, она уже подогнала ко входу мини-фургон с логотипом компании и присоединила к нему прицеп, явно созданный для перевозки надутых рафтов. Мэйв отвезла Карвалиса на Мейн-стрит. Он сидел в прицепе, покуда она сходила в магазин и вернулась с бермудами его размера. Они были рассчитаны на молодежный вкус. И Карвалис решил, что так проявляется ее чувство юмора. Она поснимала, как он дружески общается с муавитянами, серьезно беседует с нацгвардейцами и корчит рожи с местными ребятишками. Все кадры строились так, чтобы на заднем плане отчетливо различался сам город. Вдобавок он снял панораму всей улицы. Они заехали на ранчо Angel Rock, проведали самолет и экипаж. Бонни расположилась в доме, пилоты на борту ждали, когда подвезут топливо. Следующая остановка была в усадьбе, где Карвалис сумел дозвониться до Лауринаса по стационарному телефону. Лауринас отчаянно хотел заполучить снимки, так что на пару часов они разделились. Мэйв поехала за Томом и рафтами, а Боб отвез Карвалиса на вершину столовой горы, где, как он предполагал и не ошибся, ловилась мобильная связь из соседнего городка, расположенного далеко от Моава и не затронутого DDoS-атакой. Отсюда Карвалис смог передать фотографии, хоть и медленно. К тому времени, как они ушли, и Боб отвез Карвалиса на ранчо, Мэйв уже ждала там с Томом и рафтами. Мэйв — девушка Карвалиса. За время недолгой поездки он несколько раз об этом вспоминал и радовался. Года два назад, упражняясь с оружием, он сломал руку и некоторое время проходил в гипсе. Первые дни он забывал про гипс и всякий раз удивлялся новым ограничениям, вроде невозможности нажать Enter на клавиатуре или переключить передачу в автомобиле. Теперь все было прямо наоборот. Каждое открытие оказывалось приятным. Новые возможности, а не ограничения. Простетика. Когда они ехали в Моав, Том на заднем сиденье неожиданно чертыхнулся и выглянул в окно с левой стороны машины. Мэйв сказала: «Ух ты, блин!» Карвалису пришлось чуть ли не лечь к ней на колени, чтобы увидеть, на что они смотрят. Синеносый Боинг 747 заходил на посадку в нескольких милях северо-восточнее. «Борт номер один. Умереть и не встать», — сказал Том. На этот раз их правда остановили на окраине города, но Мэйв объяснила, кто они. Агент секретной службы проверил документы и внимательно осмотрел мини-фургон и прицеп, после чего им разрешили ехать. Тома и рафты Мэйв оставила на парковке возле Canyon Land Adventures, а сама пошла с Карвалисом на Мейн-стрит. К тому времени, как президент въехал в город, а его пресс-служба подготовила все для выступления и журналисты установили камеры, наступил вечер. Не исключено, что так и задумывалось. потому что свет был волшебный. Он идеально озарял красные скалы к востоку от Муава, и все в нем выглядели на 10 лет моложе и вдвое красивее. Пресс-служба нашла место, где этот свет будет президенту в лицо, а горы и большая надпись «Муав» окажутся на заднем плане. Установила президентскую трибуну и расставила позади нее справа и слева тщательно отобранных людей, национальных гвардейцев в форме, представителей коренной народности Америки, фермеров с обветренными лицами, загорелых туристов с лохматыми выгоревшими волосами, пастора, высокопоставленного айтишника азиатской внешности с девушкой-инвалидом. Президент вышел в эфир и сообщил миру, что Моав, штаты Юта и Колорадо, Соединенные Штаты Америки и даже весь мир стали жертвой обмана, совершенно исключительно через интернет. Здесь не произошло ничего, кроме DDoS-атаки из-за рубежа, отключившей интернет-услуги и мобильную связь. Не было никакой вспышки, это просто фейковая новость. Молодой актер в Лос-Анджелесском аэропорту – просто исполнитель, которого наняли сыграть роль под предлогом, что это некое телевизионное реалити-шоу. Ложный приказ выставить блокпосты пришел местным полицейским по телефону из-за рубежа с цифровой подменой номеров, и те думали, звонит их начальство. Аналогичный звонок вызвал оперативников в Лас-Вегас. Те обнаружили пустой номер, снятый и оплаченный онлайн. В назначенное время туда никто не въехал, но из-за рубежа на адрес номера пришла посылка, которую гостиничные служащие занесли внутрь. Это оказались старые часы с радиевыми циферблатами. Здесь ссылка. Радий 226 использовался для люминесцентной краски, которую наносили на стрелки и циферблаты часов в 20-50-х годах 20 века. Конец ссылки. В пугающего вида ящики. Достаточно, чтобы счетчики Гейгера защелкали, но совершенно безопасные. Такой же трюк разыграли в Манхэттене. Все подтверждения, появившиеся в следующие часы, фотографии обгоревших тел, радиоактивные образцы, пресс-конференция в Лос-Аламосе, были сфабрикованы и вброшены в интернет через аккаунты в соцсетях и сайты, контролируемые фиктивными зарубежными компаниями. По большей части президент просто официально подтвердил информацию, собранную за день официальными новостными агентствами, которые так и не смогли перекричать сетевой галдеж. Это пробудило жажду крови в пресс-войсках Белого дома, собранных на Мейн-стрит. За время ожидания журналисты перепробовали широкий ассортимент местного крафтового пивоварения. После дня исключительно мрачных новостей они впали в эйфорию, вызванную сочетанием вполне понятной и естественной радости, что с Муавом все хорошо, пиво и злорадство в адрес соцсетей, которые последние лет 20 отбивали у них хлеб. Президента спрашивали, насколько же безответственны компании, владеющие соцсетями, и в какие рвы со скорпионами надо бросить их руководителей, тысячеметровые или 2000-метровые. После третьего такого вопроса пресс-секретарь подал президенту записку. Президент ознакомился с ней и посмотрел вправо, выглядывая среди стоящих рядом моавитян того, кто мог носить фамилию Кавасаки. «Почему бы вам не адресовать свои вопросы знающему человеку? Мистер Кавасаки из Лайка пробыл здесь сегодня весь день, выясняя реальное положение дел».